открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
14.05 в Перми, 22 ноября 2017 года на календаре. Это программа «Открытым текстом». Меня зовут Олег Русских. Напротив меня постоянный наш, мой соведущий, эксперт Михаил Майоров, руководитель издания «Федерал Прайс» в Перми. Михаил, добрый день.
Добрый день, друзья.
А наш сегодняшний гость – министр спорта Пермского края Олег Глызин. Олег Анатольевич, добрый день.
Добрый день.
Слушайте, у нас вопросов столько, что можно было бы, наверное, разговаривать полтора часа, два, а нам придется уложиться в традиционные 45 минут для эфира. Товарищ пермяки, ваши вопросы, комментарии по вайберу, телеграмму 8-922-38-86-96-6. Давайте, слушайте, мы разбили наш разговор, так внутренне, Олег Анатольевич, на три блока. И начнем, наверное, с взаимоотношений, не то чтобы самых острых, нет, которые чаще всего в последнее время звучат, что ли, в средствах массовой информации. Это касается взаимоотношений Министерства спорта и профессиональных клубов в Пермском крае. Их у нас не так много, но они в определенном смысле являются, ну что ли, знаковыми, да, Михаил?
Ну да, все ориентируются на них, потому что спорт высоких достижений, все идут на большие стадионы, к сожалению.
Слушайте, Олег Анатольевич, как, на ваш взгляд, должна в принципе выстраиваться работа и взаимоотношения Министерства спорта и профессиональных клубов и команд? Как вы должны взаимодействовать на этом поле? И как это происходит в реальности?
Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые пермяки. Ну, в настоящее время система уже выстроена. Угу. Все упирается, можно сказать, только в финансирование. Это основная тема, из которой возникает негатив. В настоящее время у нас следующая система финансирования профессиональных клубов. Клубов у нас 7. Угу. Подход следующий: 50 на 50. То есть 50% предоставляет краевой бюджет, а 50% – каждый клуб должен найти сам. Это заработанные ими деньги, это спонсорская и иная, ну, помощь для них.
Вас устраивает такая схема? Она эффективна?
До настоящего времени она была эффективна. Не возникало больших споров, не возникало больших проблем. Но с настоящего времени изменился некий подход к профессиональным клубам. И он изменился, можно сказать, с подачи президента страны Владимира Владимировича Путина, который заявил, что профессиональные клубы должны зарабатывать сами. В принципе, это очень правильный и грамотный подход. Ни в коем случае, я это уже говорил не один раз, не стоит задача, простите за выражение, угробить профессиональные клубы. Это визитная карточка Перми. Они занимают определенную нишу в спорте профессиональном, и не хочется их терять. Но уважаемые директора команд, президенты и так далее, они привыкли к тому, что 50%, которые внебюджетные средства, так называемые, изыскивал для них всегда край. То есть 50%, понятно, мы выделяли из бюджета, а 50%, которые вне бюджет, и которые они должны были искать сами, в принципе, изыскивал край. То есть это походы к губернатору, в правительство и так далее.
То есть вы не считаете, что Министерство спорта должно быть посредником между профессиональными клубами и бизнесом?
Лоббистские обязанности.
Лоббистские обязанности. Да.
Коллеги, смотрите, мы Давайте. В любом случае должны поддерживать профессиональные клубы. Я ни в коем случае не хочу сказать, что мы не должны каким-то образом отрекаться от наших клубов, что вне бюджет это ваша тема, ваша забота, там идите лесом, уважаемые товарищи. Угу. Ни в коем случае. Но менеджмент спортивный каждой команды должен уже засучить рукава и исходить буквально всю территорию Пермского края. Она не такая большая для пермских клубов. Это все в центре города. Все коммерческие структуры крупные находятся здесь. «Лукойл» и так далее, и так далее, и так далее. На основании тех переговоров, которые начнут профессиональные клубы, мы уже в процессе будем подключаться. Мы не должны сейчас быть инициаторами этих тем. Мы не отрекаемся от них, но мы находимся рядом.
То есть ваша позиция звучит на сегодняшний день так. Инициирование взаимоотношений между бизнесом и профессиональным спортом должно быть на стороне спорта.
Конечно.
А вы в данном случае можете подключаться только в плане как бы урегулировать условия, обеспечить какие-то гарантии, поддержать своим веским словом. Я правильно понимаю?
Именно так. Именно так.
Давай подожди, кейсом.
Давай.
Вот просто по ситуации. Я просто вспоминаю, на самом деле, вот волейбольный клуб «Прикамье». Это, насколько я помню, за последние два месяца руководство волейбольного клуба «Прикамье» через средства массовой информации и лично, как это называется, несколько раз громко воззвало как бы к помощи Министерства спорта, говоря о своем бедственном положении. Вы как видите эту ситуацию в дальнейшем развитии, Олег Анатольевич?
Ну, буду, наверное, откровенен максимально, и подход здесь следующий. То есть несколько раз не только «Прикамью», но и другим профессиональным командам было предложено следующая ситуация. Ребята, если не бюджет 50%, и давайте внебюджет, который ваш, разобьем на две части. То есть мы готовы помочь, потому что ситуация очень серьезная, критическая для некоторых клубов была. И вот 50% внебюджета мы берем на себя.
То есть, вы их найдете?
Это была инициатива Максима Геннадьевича, да. Это была хорошая инициатива. Часть клубов этой инициативой воспользовались. Но остальные оставшиеся клубы все-таки стоят на своей позиции. Мы должны их обеспечить внебюджетными деньгами.
Перечислить эти клубы сможете? Кто пошел, кто не пошел? Или считаете, что это
Это не совсем этично.
Не этично. Хорошо.
Кто захотел, тот этим воспользовался. Угу. Что касается волейбольного клуба «Прикамье», это действительно очень хороший, замечательный клуб. Наверное, единственный, который в Пермском крае практически на 100% из пермского состава. То есть буквально 99%.
Это
пермский наши. Состав. Это очень хорошо, это замечательно. Но тут есть и обратная сторона медали. Руководство клуба, спортивный менеджмент, вот о чем я и ранее говорил, не был столь активен в поисках спонсорской помощи. Мы к этому делу подключились. Было предложено несколько вариантов Владимиру Степановичу для того, чтобы поддержать клуб и, возможно, его сохранить. Но в данной ситуации, и вот не хочу уходить от прямого ответа, возможно, все придет к тому, что для волейбольного клуба «Прикамье» наступят очень печальные дни.
А что ждет слабые клубы? Давайте бесперсональный, вот этот. Это что? Это закрытие по принципу «Уралгрейта»? Или переезд в другой регион? Или что-то еще?
Во-первых, выживает сильнейший. Если клубы все-таки изыщут те внебюджетные возможности, которым им нужны для содержания клуба, они сохранятся. Ни в коем случае Пермский край, бюджет Пермского края не отказывается со своей стороны от содержания профессиональных клубов. 50 на 50 эта схема работает. Но каждый год, начиная с 2018 года, мы будем уменьшать бюджетную составляющую на 5%. Именно на 5%. То есть не резкими скачками, постепенно приучая клубы к зарабатыванию денег.
До какого предела?
Самый лучший и идеальный предел – это выход клубов на 100% финансирование самих себя, без бюджета.
Смотрите, 50 на 50 – схема, которая достаточно редко используется. Вы не рассматривали другие варианты взаимодействия с клубами?
Прошу, Олег Анатольевич.
Предварительные расчеты мы у себя, конечно, провели. Но окончательного решения у нас пока нет.
Пока нет. Но решение о том, что схема будет переходить там из года в год в систему 55-45, потом 60-40, оно принято, да? То есть стратегически
нет? Нет.
Поясните позицию, я не очень понял.
У нас остается,
да,
схема финансирования 50 на 50,
так.
Но при этом 50%, которые край финансирует профессиональные клубы, будет уменьшаться ежегодно на 5%. То есть сама составляющая. Вот, коллеги, примера.
Давайте, поясните, пожалуйста, тогда на цифрах, чтобы все поняли.
В 2017 году у нас финансирование для спортивных клубов составляло 381 миллион, а в 2018 году он составит уже 362 миллиона. То есть вот эта составляющая будет уменьшена на 5%.
Слушайте, хорошо.
Ну, давайте... было 100, станет 95.
Я понял. Я понял при сохранении пропорции. Давайте себе представим ситуацию. Да? Я сейчас условно, опять же, да, Олег Анатольевич, просто чтобы понять, как эта схема будет работать. Амкар находит на полмиллиарда, находит внебюджетного спонсора. Наконец-то находит, там, случится счастье, Амкар находит себе титульного спонсора на полмиллиарда в год. И что тогда делать? То есть у него полмиллиона, значит, внебюджетных средств, а у нас ограничения по финансированию. Как тогда будет, Олег Анатольевич?
Значит, максимальная сумма, которая нужна будет Амкару, будет исходить из внебюджета.
Все понятно. Все понятно. Ладно, но это интересно. К другим немножко историям. Вот это, нет, стратегии, я не очень понимаю, если честно, как это будет работать, но давайте попробуем.
Коллеги, это уже работает, поэтому, может быть, я не совсем вас понимаю. У нас цифра, которая заложена на финансирование ежегодно, она озвучена.
Ага.
Вот. Именно эта цифра ежегодно будет уменьшаться на 5%.
Смотрите,
но схема финансирования 50 на 50, она остается.
Смотрите, Олег Анатольевич, смотрите, какая история. Опять же, давайте попробуем понять. Это схема финансирования. Вот у нас цифра 381 миллион. Я правильно понимаю?
Да, 17
прекрасно. Года. Если вы говорите о том, что менеджмент клубов должен быть активен, то есть они должны искать себе спонсоров. Правильно? Правильно. Если менеджмент клуба будет активен, а схема 50 на 50 сохранится, то в какой-то момент вот этих денег на обеспечение схемы 50 на 50 просто не хватит. Нет? Ну, логика-то такая.
Олег, смотри.
Да. Ну, нет, тогда поясняйте, где я не прав. На самом деле, я правда, я могу
быть
неправ.
Бюджет Пермского края не обязан на 100% закрыть каждый клуб по их хотелкам.
Все, я понимаю. Вот теперь я понял.
У нас есть определенная сумма, которую мы выделяем на все профессиональные клубы.
Все, вот теперь я осознал.
Будет это больше, меньше. Вот дали мы рубль сегодняшний. Неважно, этим годом, следующим годом, уважаемые коллеги из профклубов должны также на этот рубль ответить своим рублем.
Все, я понял. Вот теперь, Олег Анатольевич, я осознал, что менеджмент спортивных клубов должен быть активен, но в разумных пределах. Да?
Ну или зарабатывать
больше. Или зарабатывать больше, и тогда...
Ну не предъявляйте
оставшуюся часть, которая нужна, это уже их.
Или тогда, если они зарабатывают очень много, тогда этот вопрос можно... Слушайте, давайте так, вот как заработают очень много, вот тогда этот вопрос можно будет приходить к Олегу Анатольевичу Глызину или приходить к губернатору, к Максиму Геннадьевичу Решетнику, и тогда уже разговаривать на эту тему. Ребята, мы столько заработали, мы хотим... Ну, тогда, я думаю, это и рассмотрят. Да ведь?
Согласен.
Слушайте... Нашумевшая история, когда вы фактически в последний момент перехватили у ДС «Молот», Олег Анатольевич, да, фактически в аренду. Да, ну, то есть вы его перехватили в ситуации, когда там ситуация вокруг долгов спортсооружения и началась фактически угроза для игр «Пармы» и «Молота», и там тренировки тех команд, которые в «Молоте» занимаются. То есть фактически это много что означало. Скажите, пожалуйста, сейчас ситуация стабилизирована, на ваш взгляд?
Я считаю, что вот этот перехват, как вы выразились, краем «Молота», УДС «Молота», это очень хороший момент, хороший знак. Во-первых, мы не потеряем площадку для проведения, и не потеряем, и не потеряли площадку для проведения любых крупных игр, мероприятий, которых у нас в принципе...
Да у нас кроме «Молота» альтернативы-то и нет.
Абсолютно правильно. Поэтому мы проговорили эту ситуацию с заводом. Завод пошел навстречу, максимально навстречу. У них тоже не совсем сладкая ситуация, поэтому все те на тот момент, можно сказать, даже на первый день возникшие негативные моменты, они mm-hmm. были тут же сняты. Это и с персоналом мы все решили. Максимальное количество людей осталось на работе в УДС. Тот, кто захотел уйти, тот ушел. И часть работников просто уже пристроил сам завод. Поэтому вот в этой части никакого негатива точно нет.
Знаете, что сейчас боятся, Олег Анатольевич? Неофициально. Я подчеркиваю, неофициально. боятся, что арендная плата центру спортивной подготовки со стороны клубов будет выше, чем она была до того.
Подходы, возможно, изменятся, но в настоящее время, можно даже сказать прямо сейчас, рассматривается именно этот вопрос, и никто никому руки выворачивать точно не собирается.
Ну вот, говорят, я подчеркиваю, говорят, что Центр спортивной подготовки проводит оценку помещений, да, на основании которой будет выставляться размер арендной платы по другой методике, нежели это было раньше. Там технические помещения, я подчеркиваю, это неофициально, да, технические помещения, мол, оцениваются как офисные, в сумму аренды льда, в которую ранее входили раздевалки, теперь они якобы не включаются. То есть все это вместе может повлечь за собой как формально обоснованный, но в реальности рост арендной платы для клубов. Известны ли вам эти расчеты и как это будет в реальности?
Этот подход мне известен, поэтому я повторюсь, в настоящее время все-таки ведется именно расчетным путем вывод тех цифр, которые устроили бы всех. И ЦСП, и профессиональные клубы, которые там находятся. Но, уважаемые коллеги, я хочу сказать следующее. До того момента, как мы забрали УДС «Молот» к себе в аренду, с УДС всегда случались некие казусы. А казусы именно по оплате платежей за электроэнергию, за тепло. Были отключения. Мы на себя вот такие риски брать точно не хотим. Поэтому изначально проводятся все расчеты для того, чтобы вовремя платилась любая оплата за должность за коммунальные услуги. Это первая составляющая. Мы не хотим, чтобы у нас на момент проведения того или иного матча вдруг приехали специалисты из Пермэнергосбыта и обрубили все к чертовой матери. Простите за выражение, конечно. Но такие моменты практически случались. И мы в ручном режиме, именно Минспорт разрешал эту проблему. Поэтому я еще раз говорю, нет задачи выкручивать руки арендной платой, но привести все в соответствие, которое, скажем так, является арендной платой на уровне города, это мы точно сделаем.
Скажите, пожалуйста, слушайте, я правда, а вот профессиональный спортивный клуб «Парма-Молот», я там же понимаю, что когда идут бюджетные деньги из бюджета края, у них ограничено использование. Не на все. Профессиональный клуб может тратить бюджетные деньги, и это очень правильно. Угу. А за аренду они какими деньгами будут платить? Кто не знает? Вот сейчас навскидку. Я так просто задумался. Просто получается, схема получается так, что да, бюджетные деньги, да. То есть мы даем деньги профессиональному баскетбольному клубу, который потом часть из
возвращается
них
фактически
возвращается
обратно в
бюджет через центр спортивной подготовки.
Внебюджетные средства.
Это внебюджетные средства. Хорошо.
Так. Ну, значит, чем больше спортивных клубов арендует «Молот», тем лучше для края.
Вот.
Министерство заинтересовано в развитии спорта
в
регионе.
Все правильно. Лед не должен пустовать, поэтому именно под это дело мы все и заточили.
Чтобы лед не пустовал.
Конечно.
Понятно. Нет, это хорошая история. Слушайте, раз уже вы взяли... Есть ли планы по «Молоту» в принципе? Здание старое, честно. Честное слово, я бы сказал, и строить новый в какой-то момент. Ну, забыть про этот «Молот» как про страшный сон, потому что это зал, я не знаю, там даже не предыдущего поколения, это предыдущего поколения. Вы как смотрите на дальнейшую стратегию в вопросах там универсального дворца спорта или специализированного здания для соревнований, хоккейного ли, я не знаю, там центр игровых видов спорта.
Тысяч на 8-10 зрителей.
Ну, я просто спрашиваю.
Я понял.
Да.
Начнем с того, что губернатор Пермского края Максим Николаевич Решетников четко озвучил, что вопросы строительства, связанные даже с объектами Минспорта, сейчас курирует не Минспорт, и заниматься будет единый заказчик, а это получается Минстрой.
Это хорошо.
Вопросы к Сюткину. Это хорошо, это конечно. Очень хорошо, это прекрасно. Действительно, мы уходим от многих проблем, потому что Минспорт должен заниматься спортом, а не чем-то еще. Что касается УДС Молота. Да, действительно, весь объект уже находится в таком крайне запущенном состоянии. Не сказать, что там все плохо. То есть объект можно использовать, но к нему от разных соответствующих структур есть уже много замечаний на определенную миллионную сумму. Но есть два варианта развития событий. Мы ни в коем случае не хотим, чтобы и дальше продолжалось вот такое обветшание этого нашего спортивного объекта. Поэтому сейчас уже совместно с мотовелическими заводами мы начали проводить его в соответствии. В соответствии норм по антитеррору, по пожарной безопасности и так далее. В свою очередь хочу сказать, что есть вариант. У нас, может быть, появится проект реконструкции данного объекта. Потому что сносить его – это дорогое удовольствие. И, честно говоря, Молот для многих пермяков – это уже исторически сложившийся спортивный объект. Да, он пришел в такое вот небольшое запущенное состояние, но использовать его можно.
Ну, понимаешь, пример Лужников показывает, что объект можно реконструировать и сделать из него конфетку, правда, не избавившись, конечно, от всех родовых травм, но само по себе это сделать можно. Другое дело, что, ну, я понимаю, что вопрос с Молотом — это еще вопрос собственности, это вопрос залогов, там, банки, да, там, да. Суды, там, чего только нету.
Он нам на 100% не принадлежит, угу. Он практически не наш, мы его взяли в аренду. Поэтому, если мы на перспективу и договоримся с Мотовилихой, ну, это, наверное, будет хорошо. Потому что, ну, любой завод, любая структура старается сейчас исключить из своего состава социальный объект, потому что они, ну, немножко в тягость, мягко говоря.
Угу.
Поэтому ни в коем случае мы от того, чтобы отказаться от УДС «Молот», угу, не хотим.
Слушайте, на новый дворец спорта нам все равно хочется. Нам всем хочется.
Очень хочется, очень хочется.
А это все от чемпионата мира по баскетболу будет зависеть? Или, ну, потому что я понимаю, что если по чемпионату мира по баскетболу, то решение будет принято. А если не будет чемпионата мира по баскетболу, то...
Если у нас, неважно, состоится, не состоится чемпионат 2023 года по баскетболу, высказано уже мнение, что новый дворец игровых спорта, видов спорта нам нужен. Поэтому рано или поздно мы его построим.
Давайте сейчас перервемся на рекламно-информационный блок. 4 минуты перерыва. Напоминаю, Олег Глызин, министр спорта Пермского края, у нас здесь в студии. Не переключайтесь, слушайте нас.
Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
14.32 в Перми. Программа «Открытым текстом». Олег Русских, Михаил Майоров в студии. У нас в гостях Олег Глызин, министр спорта Пермского края. Здесь в перерыве мы тут с завистью вспомнили Минск, товарищ пермяки, где Лукашенко отгрохал просто проспект, вдоль которого сплошняком стоят спортивные сооружения. Мне кажется, что когда любой спортивный менеджер из России приезжает в Минск, его охватывает чувство невыразимой зависти. Ты знаешь, по отношению к этому городу и к политике, которую проводит белорусский президент. Правда? Там есть другие поводы для огорчений. Поверьте, друзья. Поверьте. Слушайте, давайте... Слушайте, да.
Завершая тему больших спортивных профессиональных команд, какую позицию министерство занимает в истории с иском, который Олимпия предъявила двум командам?
Да. Слушайте, это важный вопрос. Иск, насколько я понимаю, инициировало Минимущество.
Уважаемые коллеги, да. Я бы не сказал, что это прямая наша головная боль. Отвечает за это Минимущество. Поэтому вопрос-то к Николаю Николаевичу Кончарову.
Нет, вопрос-то к нему. Но скажите, пожалуйста, я понимаю, что это внутренние какие-то истории. но и там внутренние, там в рамках правительства Пермского края, но вы-то какую позицию в этой истории занимаете, как Минспорта? Ну, штука-то ведь такая серьезная, когда три, вот здесь Олимпия, здесь Амкар, здесь Молот.
Можно да. Я покороче отвечу? Мы занимаем правовую позицию. Каждый должен отвечать за свое.
Понятно. Понятно. А к чему, как закончится, на ваш взгляд, этот конфликт? Ну, или конфликт, или, скажем так, имущественный, хозяйственный спор.
Ну, чем он обычно заканчивается?
Не знаю. Оно по-разному заканчивается в нашей стране. А тем может закончиться этим. У нас это много, может быть, вариантов. Смогут клубы выплатить эти долги?
Ну, во-первых, это все-таки головная боль самих клубов, и они должны сами выходить из этой ситуации.
Слушайте, но ведь в том числе это и, как бы это сказать-то, эти кредиты им были выданы по просьбе и с участием региональных властей.
Уважаемые коллеги, давайте я еще раз свои 3 копейки вставлю. За предыдущие годы к Министерству спорта предъявлено 5 с копейками миллиардов рублей за ненормативные расходные денежные средства. Поэтому еще раз говорю, мы приводим все в нормативное соответствие и работаем в рамках правового поля.
Услышано, понят. Давайте, может быть, от этой истории уйдем сейчас и вспоминаем. Давайте перейдем к вопросу, слушайте, с спортивными федерациями. У нас их 100. 97, да?
103. Ну, около 100.
103. Да. Знаешь, мы при подсчетах еще и ошиблись на 3 штуки. Слушайте, как вам кажется, это...
А требуют ли все государственной поддержки, и нет ли идеи, скажем, сосредоточиться на чем-то более успешном, более развитом, более интересном?
К любым видам спорта, Минспорт, что Российской Федерации, Пермского края, относится с большим уважением. Действительно, 103 федерации – это многовато для Пермского края. Часть из них толком и не работает, честно говоря. Работает, наверное, 60, максимум 80 федераций, которые так или иначе активны в спортивной деятельности края. В любом случае, это, конечно, многовато, повторюсь. В настоящее время изменено взаимодействие со спортивными федерациями в рамках финансирования. Чего это коснулось? Раньше мы финансировали спортивные федерации по возмещению, то есть по возмещению затрат. Спортивная федерация, любая, проводила мероприятия, и мы возмещали те затраты, которые они понесли. Это было очень тяжело, очень трудно для каждой федерации. То есть они должны были изыскать средства, свои, кредитные, у соседа занять, неважно, и на эти деньги провести мероприятие, а потом уже получить от нас. Начиная с этого года, в августе месяце, мы приняли решение по обеспечению спортивных федераций финансированием, финансовыми средствами. Но при этом и возникли некие, так сказать, непонимания со стороны федерации, для чего это делается. В настоящее время мы все вопросы негатива, связанные с финансированием, с федерациями сняли. Федерации понимают от начала до конца, что зачем идет, какие документы они должны подавать для того, чтобы получить те средства, которые они хотели бы потратить на свои спортивные мероприятия. При этом каждое мероприятие должно находиться в календарном плане. То есть все эти тонкости максимальное количество спортивных федераций знает. Поэтому здесь уже все зависит от них, от их же спортивного менеджмента. Потому что, скрывать не буду, у нас есть сильные федерации, у которых и с финансовым блоком все хорошо, есть подготовленные юристы, финансисты, бухгалтера и так далее. А есть спортивные федерации, у кого все это в одном лице. И вот те федерации, можно сказать, и пролетели с первого раза, не получив финансирования. Но при этом, мы понимая тот подход, что он новый, ни в коем случае мы не хотели забирать деньги у спортивных федераций, объявили еще раз конкурс и максимальное количество федераций в этом году получит свое финансирование.
Сколько, вот сколько заявлялось и сколько получит? Цифры вы сейчас понимаете, Олег Анатольевич? То есть я не хочу сказать, что там про обиженных ничего,
ну,
не хочу
грубо
сказать.
Говоря, результаты каковы? Да. На первую подачу всех документов заявило 72 федерации. Угу. Это практически вот как раз та цифра работающих федераций. Угу. Спортивных федераций в Пермском крае. Грубо говоря, половина из них прошла, а половина не прошла, угу, с первого раза. Поэтому и,
так а сказать, на вторую подачу?
А вот сейчас этот момент идет.
Он еще идет. Да. Он еще в процессе.
Да.
То есть на сегодняшний день.
Я думаю, что практически все пройдут.
На сегодняшний день, правильно ли я понимаю, да, что по 36 федерациям вопросов нет, они все сняты. Да, примерно по 36, да. По 36 федерациям процесс сейчас идет, идет взаимопонимание найдено. Да, сейчас идет процесс. А оставшиеся, кто поленился, тот поленился. Вот так это выглядит сейчас. Хорошо? Нет, это вполне себе нормальная
практика. У нас нет задачи наполнить каждую федерацию денежными средствами.
Угу.
Только согласно календарного плана.
Скажите, пожалуйста, Олег Анатольевич, у нас просто осталось 6 минут нашего разговора к вопросам. Я так понимаю, что главные события спортивные ближайшего полугода, которые вы видите, полугода-года, которые вы видите в программе и в Пермском крае, в принципе, на которые вы будете, обращать особое внимание?
Ну, во-первых, еще раз хочу сказать огромное спасибо всем, кто участвовал так или иначе в проведении чемпионата мира по летнему биатлону, который проходил в Пермском крае, в Чайковском. Это знаковое событие для Пермского края. Такого чемпионата мира у нас не было, поэтому мы и заточены дальше на проведение именно спортивных мероприятий такого уровня.
Можно ремарку?
Давай.
Можно ремарку? Знаете, одна единственная проблема, это, наверное, не к вам. Нормальному зрителю из Перми практически невозможно было обычным путем попасть на ЧМ по биатлону. Билетов не было,
Уважаемые коллеги, это действительно проблема, но мы остались единственные в стране, кто мог принимать чемпионат мира по биатлону. У нас тренировочная база, поэтому наполнение внутреннее, это, конечно, не как у Тюмени, Ханты-Мансийские.
Конечно.
Я называю их Ханты-Манси, Ханты-Мансийск, уважаемый. У нас максимальное наполнение было по трибунам 2500. В итоге каждый день мы принимали до 6000 болельщиков.
Да.
То есть мы отработали в этом отношении на износ. Но всем понравилось.
Слушайте, это хорошо, что всем понравилось. Во-первых, нет, хорошо бы, чтобы мы не оставались... С одной стороны, вы знаете, я сейчас даже не знаю, что лучше-то, чтобы мы оставались единственной базой в России по-прежнему, или и пока вот этот статус будет, чтобы мы быстренько Чайковский достроили еще и превратили его в биатлонный стадион мирового уровня. Не хотите, Олег Анатольевич?
Ну, хотелок очень много, но у нас не только лыжи, биатлон в приоритете, у нас и силовые виды спорта. В 2018 году мы проведем чемпионат мира по ветеранам.
Угу.
Так, секундочку.
Нет, у нас ветеранов-то много разных. Борьба...
Силовая борьба. Либо греко-римская борьба. Я могу ошибиться, потому что в настоящее время идет...
Спортивная.
Да, спортивная борьба, потому что греко-римская, скорее всего, не будет участвовать в этом чемпионате. Это будет чемпионат 2018 года. Уже практически мы создаем оргкомитет по нему. И вот, честно говоря, у нас в приоритете и летние, и зимние мероприятия, связанные с чемпионатами.
Слушайте, короткий вопрос, это от радиослушателей нам здесь пишут. Илья спрашивает вас, есть какая-то ясность по трассе санно-бобслейной в часовом? Там есть какое-то понимание? Я понимаю, что мы уже вроде как со спортивными сооружениями закончили. Просто ясность есть или нет? Скажите, мы понимаем, что там
ясность
будет?
Есть. В настоящее время мы приводим все в соответствие, потому что проект очень грандиозный, очень крупный, финансово емкий. Задача поставлена немножко сократить его наполняемость, но при этом не ухудшая ситуацию по спорту.
То есть экономить надо?
Сэкономим, да.
Да, сделать
процесс. По опыту и трасс, которые находятся у нас в Сочи.
Слушайте, Да, Михаил, спрашивай.
Ну, уже про объекты тогда и Пермь Великую, скажите, что там происходит?
А, конечно, две минуты про Пермь Великую, обязательно. Чуть было не забыли, Олег Анатольевич, да, как же мы без этого?
Это наша любимая тема на сегодняшний день. Все говорят, что я на нее реагирую очень жестко, не знаю, нервничаю. Я не нервничаю. Мы заинтересованы, весь Пермский край, Минспорт Пермского края заинтересован, чтобы в ближайшее время этот объект был сдан и введен в эксплуатацию. Мы хотим, чтобы он был наполнен детьми, дети туда уже хотят попасть, родители вместе с ними, это все замечательно.
Ткните пальцем в того, кто не хочет.
Да хотят все, все хотят. Но в настоящее время, вот именно сегодня уже сдан последний, наверное, крайний, уже не знаю, тьфу-тьфу-тьфу, пакет документов, который должен устроить всех.
Скажите, пожалуйста, вы со своей стороны то, что требовалось от Минспорта, региональных структур и территориальных органов федеральной власти, все необходимые бумаги, документы подписаны, написаны, отправлены?
В настоящее время пакет собран полностью.
Кто должен поставить под ним окончательную подпись?
Так если... называемой окончательной подписи, я бы от этого слогана ушел.
Давайте по-другому. Чьих подписей сейчас не хватает?
Пакет документов с завтрашнего дня будет находиться на рассмотрении в городской администрации города Перми.
Услышано. Услышано, Михаил?
И спросим.
И спросим. Конечно. Услышано. Олег Анатольевич Глызин, министр спорта Пермского края, у нас в прямом эфире. Спасибо вам огромное, Олег Анатольевич. Спасибо за, ну, в общем, откровенные ответы. Друзья, это была программа «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас, не переключайтесь.